был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 5 июля на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1938. Арестован и отправлен в кресты 23-летний актер Георгий Жжонов, которого обвинили в шпионской связи с американцем. Георгий в те годы начинающий и подающий надежды артист театра и кино. За плечами уже несколько работ в кинематографе, эпизод в «Чапаеве», одна из ведущих ролей в фильме «Комсомольск», но именно в этот момент у Жжонова арестовывают брата. Тогда арестовывали очень многих после убийства Кирова. Брата приговаривают к 7 годам на Воркуте. Знакомые Жжонова, в том числе и молодые сотрудники НКВД, советуют актеру на время уехать из Ленинграда, но тот отказывается. Через несколько дней его арестуют. Но по просьбе режиссера фильма «Комсомольск» Сергея Герасимова Георгия Жжонова отпустят на поруки. А потом, спустя несколько месяцев, когда съемочная группа «Комсомольска» будет ехать в поезде, Жжонов познакомится и разговорится с военным атташе США майором Филиппом Рейсом Файм Монтвиллом, который ехал во Владивосток для встречи деловой делегации. Этого разговора будет достаточно для повторного ареста. В этот раз уже никакие ходатайства не помогут. Георгия Жжонова обвинят в шпионской деятельности. В сентябре 1939 года по статье 58.6 актер приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей.
Знаете, почему стриженный-то? Меня следователь за волосы поднимал. Я когда уже стоял и терял ощущение вообще всего прочего, и на какой-то из последующих допросов я вот в таком виде пришел. Он говорит: говорит, сволочь, хитрый, постригся. Не за что брать, да.
Его этапируют на Колыму. Будущую звезду фильмов «Ошибка резидента» и «Экипаж» реабилитируют и освободят только в 1955 году. 5 июля 1946 года. Во время показа мод в Париже продемонстрирован новый женский купальник, вскоре получивший название «Бикини». Его представляет 50-летний Луис Риар. Он демонстрирует разделенный купальник, состоящий из облегченного бюстгальтера и трусиков. Нововведение было настолько смелым для 1946 года, что большинство профессиональных манекенщиц просто отказываются выходить в бикини на подиум. Луи Риару пришлось привлечь к показу стриптизершу из местного казино, которую зовут Мишелин Бернардини. После первого показа Риар запатентует свой купальник. А против этой одежды гардероба начинает выступать католическая церковь. Изобретение оказалось настолько скандальным по тем временам, что церкви Италии, Испании и Португалии публикуют запрет на ношение этой бесовской одежды. В женском журнале Modern Girl, современная девушка, в 57 году новой модели купальника выносят категоричный вердикт. Вряд ли стоит тратить время на разговоры о так называемом бикини, поскольку невозможно представить, что девушка, соблюдающая такт и приличие, позволит себе появиться в таком купальнике на людях. Однако вскоре найдутся актрисы, рискнувшие появиться в бикини. Софи Лорен, Урсула Андерс, выходящая из воды в фильме о Джеймсе Бонде, Бриджит Бардо. После этого популярность нового купальника становится абсолютной и распространяется по всему миру. В СССР бикини придет только во второй половине 60-х годов.
И, наконец, последняя модель. Пляжный ансамбль «Мини-бикини 69».
1950 год. Застрелен Сальваторе Джулиано, легендарный сицилийский бандит и сепаратист. На родине в Сицилии его называют «нашим Робин Гудом», дескать, грабил только богатых, отдавал все деньги бедным. На самом деле правда такова, что Сальваторе Джулиано со своими подручными грабил всех без разбора, а деньги, если и раздавал, то очень незначительную часть. Начиная с 1943 года, он совершает набеги и скрывается после этого в горах. Ему все равно, кого грабить – союзные войска, зажиточные семьи или просто магазины. Банда Джулиано, если их застает на месте полиция, захватывает заложников, а дальше, отстреливаясь, уходит в убежище. При этом сам Джулиано подводит свои грабежи под политические лозунги. Якобы все эти набеги не просто так совершаются, а в знак протеста против итальянских властей, которые не хотят предоставить Сицилии автономию. В итоге популярность Сальваторе Джулиано среди обычных людей вырастает. Не вдаваясь в подробности его деятельности, сицилийцы просто считают Сальваторе борцом с несправедливостью. Его отряду помогают продуктами, а о его подвигах и храбрых налетах, как настоящих, так и вымышленных, сочиняют песни.
Fu la cosa più triste d'infame quando il povero muore di fame ed il ricco più ricco si fa.
В итоге жизнь Сальваторе Джулиано оборвется в 27 лет. По легенде, он погибает, проводя ожесточенную перестрелку с карабинерами. Ну а правда такова, что Джулиано застрелили его собственные подручные. Точных обстоятельств смерти знаменитого сицилийского бандита не знает никто. Однако в 2010 году была опубликована книга воспоминаний внука Джулиано, Пино Шортино Джулиано, который утверждает, что его дед в 50-е годы прошлого века бежал и в США, с Сицилии и скончался в Соединенных Штатах в 2013-м. 1984 год, 5 июля. 94-летний Вячеслав Молотов восстановлен в партии. Соратник Сталина, человек, который подписывал акт о ненападении с немцами, был выведен из партии в 62-м году после неудавшегося заговора против Хрущева. Это были уже не сталинские времена, поэтому Вячеслава Михайловича не арестовали, а просто отправили на пенсию. И на протяжении 20 с лишним лет он каждый месяц посылает письма в Политбюро. По словам близких к Молотову людей, он не испытывал раскаяния за то, что было раньше. Больше всего Молотов переживает, что его из партии исключили. Живет он в деревянной даче в Жуковке, которую у Вячеслава Михайловича не стали отбирать. Более того, получает Молотов довольно приличную пенсию в 300 рублей. Правда, опять же, по словам близких, он как-то быстро тратил эти деньги. Дача не отапливается, поэтому Молотов платит за уголь, платит истопнику, помощнице по хозяйству и так далее. В поликлинику, абсолютно обычную, а не кремлевскую, Молотов ездит на электричках. После смертей Брежнева и Андропова Молотов снова просит восстановить его в партии, тем более, что к власти пришел Черненко, который не скрывал, что уважает сталинскую гвардию. И вот в июле 1984-го Вячеслава Михайловича Молотова вызывают в Кремль, где он не был практически четверть века. И по согласованию с членами Политбюро Черненко сообщает Молотову о принятом решении о восстановлении в КПСС. По слухам, Вячеслав Михайлович расплачется прямо на прием. И чтобы его успокоить, понадобится около 2 часа. На прощание, уходя из Кремля, Молотов скажет: «У меня счастливая старость, хочу дожить до 100 лет». Через 2 года Молотов тихо скончается во сне у себя дома на 97-м году жизни. 1986 год. В Москве открываются первые игры доброй воли.
3500 атлетов из 76 стран всех 5 континентов Земли приехали в эти дни в Москву.
После 2 обоюдных бойкотов Олимпийских игр, когда западные спортсмены не приехали в Москву в 1980-м, а сборная СССР и страны соцлагеря проигнорировали игры в Лос-Анджелесе в 1984-м, было принято решение создать альтернативные состязания, которые показывали бы мир и дружбу между всеми странами. Один из отцов-вдохновителей игр – телемагнат Тед Тернер. Уже после проведения первых игр доброй воли он сообщит, что потратил на них 11 миллионов долларов. Правда, Тед Тернер не стал уточнять, сколько доходов ему принесли телевизионные права на трансляцию этих соревнований по всему миру. На играх доброй воли в Москве разыгрывается 182 золотые медали в 18 видах спорта. В ходе соревнований побито 6 мировых рекордов, несколько континентальных и национальных. Первые игры доброй воли смотрят так же активно, как Олимпиаду. Стадионы и спортивные залы переполнены зрителями.
Колизеум, 2-й день полуфинальных поединков. На ринге боксеры полутяжелого веса Сергей Бражников, Советский Союз, Терри МакГрум, Соединенные Штаты Америки.
Через 4 года в 1990 году будет ответный жест и проведение вторых игр уже на территории США, в Сиэтле. Однако интерес к таким соревнованиям с каждым разом будет все ослабевать и ослабевать, и после пятых игр доброй воли проект будет закрыт. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. 65 лет назад, именно в этот день, в Мемфисе, 19-летний Элвис Аарон Пресли записывает свою первую песню, которая называется «Все в порядке, мама». Многие считают эту дату не просто началом творческого пути певца, но и днем рождения рок-н-ролла. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. That's all right, mama, anyway do. Well, mama, she done told me, papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right, that's all right. That's all right. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».